Здравствуйте, да. Здравствуйте, дорогие друзья. Тут новость интересная пришла, которая сейчас во всех новостях, и, казалось бы, она нас не касается, эта новость. Тем не менее, она нас касается и касается. Значит, перевожу вам. Ну что, друзья, вот тот момент, когда мир стриминга официально съехал с катушек. Ну, тут важно понять мир стриминга. Ну, стриминга, то есть стриминговых платформ. Почему он съехал с катушек? Netflix покупает Warner Brothers. Внимание! За 82,7 миллиарда долларов. Да, 82,5 миллиарда. Самая крупная сделка в истории отрасли. Оно будет завершено после 26 года, когда Warner, внимание, в Warner очень много. Кроме того, вы знаете, на самом деле Warner Brothers, она называется, или оно, или он, называется не Warner Brothers, а Time Warner. Дело в том, что там внутри несколько компаний. Значит, от них отделится Discovery Global. Потому что Discovery тоже принадлежит Warner. Я сейчас не буду говорить, хорошо или плохо. Мы позовем специального человека, который нам это расскажет. Но главное, чтобы в игре остались все студии, фильмы и театральные выпуски. Теперь в Warner будет, чтобы вы поняли, вернее, в Netflix будет. Гарри Поттер, Игра престолов, Сопрано, Друзья, вся компания DC, вы знаете, это вот как Marvel, да? Теория большого взрыва. Короче, вся история поп-культуры, которую теперь можно запоем смотреть, не переключая платформы. И самое интересное, наверное, самое главное приобретение, ну, конечно, DC грандиозное приобретение, потому что это просто эти комиксы, это можно с ума сойти, но HBO и HBO Max теперь тоже будут принадлежать Netflix. Мир стримов становится намного интереснее, и кажется, Disney нервно пьет кофе. Значит, что можно сказать? Вы понимаете, компания Netflix, ну, у нее сумасшедшие деньги, она раскрутилась с нуля, понимаете? Это вот такая вот удивительная история успеха. Открыла свой стриминг и так далее. Ну, в общем, короче, все как полагается. Но платя 82,7 миллиарда долларов, понятно, что этот вопрос изучен. И он изучен таким образом, что компания понимает, что она это может развивать. Поэтому это не что-то мусорное, которое, так сказать, это да. Просто они начинают подбирать очень хорошие компании. DC в деньгах не нуждается. HBO тоже в деньгах не нуждается. Просто они покупают все это дело скопом для того, чтобы это можно было смотреть на одной кнопке. Конечно, там есть определенная экономика. И понятно, что ее еще надо изучить, поговорить и так далее, но вот Netflix – главная кнопка мира по фильмам, по сериалам, ну, в основном по сериалам, мы понимаем, да, Netflix. Хотя, я не знаю, вот фильмы они тоже делают или не делают. Ну, во всяком случае, сериалы прут вперед, поэтому что говорить. Вот я вам сказал, по сути, главную новость, потому что вы понимаете, кино, оно, так сказать, ну, это вторая часть нашей жизни. Особенно сейчас, когда у нас... А не принять ли мне таблеточки? Принять. Вот как раз две. Надо их взять и запить водичкой. И напоминаю вам, вы тоже, так сказать, да? Сейчас я буду с вами здороваться и расскажу всякие разные новости. Они довольно интересные, но... Не забудьте свои таблетки принять. Господи, чем мы занимаемся? Принимаем таблетки. Теперь давайте пойдем здороваться. Что-то такое сегодня интернет довольно странно работает. Непонятно, сколько у нас зрителей. Вот 840, потом 874. В общем, не ясно. Ну ладно. Сколько будет? Значит, добрый день из Карловых Вар, Игорь из Чехии. Доброго дня всем уже из Рима. Хорошего эфира. Ростов-на-Дону. Всем привет от дневник Алексея из Германии. Мира и добра, хороших выходных. Он говорит, жду Матвея Юрьевича, при этом еще работать 2 часа. Ну-ну. Добрый, вот хорошо, Антон Лагин, да, смешно. Добрый доктор Путин раздает всем обездоливающие. Да, черт побери. Ростов-на-Дону, парашютист на пенсии, в поезде буду смотреть завтра в записи. Киев, Киев, Горишни Плавни, Ивано-Франковск. Хочу видеть, как Марго сидит на своем дереве. Сделаем, сделаем. Может, Катя фото сделать? Я попрошу Катю, может быть, на вечерний мы сделаем. Ривне шлет Матвею Юрьевичу. Марина Сафасинская, она говорит, лайкуем, не сочкуем. Действительно, ставьте лайки, друзья. Канада с вами. Доброе раннее утро, Нью-Йорк. Очень давно не видно Бойкой. То ли она занята. Ну, жива-здорова. Привет, Киев Виноградарь, без света. Но готовимся отметить Миколая. Лайки ставим. Колодец Якова. Когда этот день сдохнет, дед сдохнет лысый, это значит про меня. Почему? Потому что человек называется «Слава России». Ну, если ты про Путина, я все-таки думаю, что ты тайно про Путина, то он скоро сдохнет. Ну, я лысею его, но уверяю тебя, он скоро сдохнет. Поверь мне, он сдохнет, куда ему деваться. Дамы и господа, наступил шаббат, время поставить лайк. Петя, ты не прав, потому что во время шаббата, как ты знаешь, а ты все это знаешь, нельзя нажимать ни на какие кнопки. Вот, Башуров поблагодарил, что я ему напомнил про таблетки. Начнется пересъемка всех этих фильмов и сериалов на новый лад. Нет, нет. Добрый день из Швейцарии. Алена Соколова, принимаю таблетки в прямом эфире. Карелия. Добрый вечер. Клуд Флейр опять ломали. Поясни, пожалуйста, что это такое. Тель-Авив приветствует. Ужгород. Привет из Николаева, Торонто. Деревня в Ярославской области. Даже не пишет название. Добрый вечер из Вильнюса. Немного о погоде. Похоже на весну. Плюс 8. Я вам скажу, у меня плюс 7. Я вот градусничек повесил. Днепр. Пятигоры приветствуют. У нас, боже мой, у нас минус 16 ночью было. Он пишет CA, то есть Канада, что ли? Наверное, да. Добрый вечер из Сосновой Поляны. Луганск из Броваров. Львов, Литва. Пожалуйста, не... Пожалуйста, не обнадеживайте зря. А вдруг мы проверим, что он скоро сдохнет. Ну, послушайте. Что вам сказать? Всему приходит конец. У нас такое ощущение, что приближается Пасха, а не Рождество. Да. А Георгий пишет из Израиля. Да. А у нас плюс 27. Георгий, не шутите так со мной. Игром поясняет. Да, Торонто чуть севернее Канады. Ну, в общем, и привет из Эрфурта. Значит, Карелия плюс 1, совершенно нет снега, и Харьков плюс 3. Все, ребята, теперь давайте мы все-таки перейдем к нашим делам. И я вам сейчас расскажу. Ну, есть такие... Генштаб. Силы обороны поразили Сызранский НПЗ и морской порт в Краснодарском крае. Да, каждую ночь. Однако оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Донецкой области. Дипстейт. Пишет снова, россияне продвинулись вблизи Северска, еще 2 сел в Донецкой области. Ну, я не буду повторять то, что я говорил вчера. Немного не понимаю. Венс о прекращении войны Российской Федерации против Украины. Самое большое разочарование. Но есть надежда. На Черниговщине 90% абонентов остались без света из-за аварии, не из бомбардировки. Дальше. Зеленский встретился с Кислицей. Кислица – это заместитель, ныне заместитель министра иностранных дел, в рамках отбора кандидата на главу офиса президента. Он все делает кастинг какой-то странный, не очень понимаю. Значит, Bloomberg пишет, Соединенные Штаты убеждали страны ЕС выступить против использования Росактивов для Украины. Вот это вот посмотрим. Помните, хотя я только вчера намекнул по этому поводу, там совершенно такая вещь была несколько ужасненькая, когда лидеры европейские говорили друг с другом, и они говорили, предполагали, что Америка может кинуть. Значит, Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Соединенные Штаты вели переговоры с несколькими членами ЕС, пытаясь убедить их не поддерживать инициативу использовать замороженные активы РФ для гарантирования займа Украины. Значит, американские чиновники убеждали страны-члены, что эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для продолжения войны, сообщили анонимные дипломаты. Ну вот, значит, ну что сказать, такое имеем. Дания существенно сократит военную поддержку Украины. Это очень странно, потому что Дания, ну всему приходит конец. Дания, она очень много работает для Украины, очень много. Дальше. На Житомирщине будут судить мать за бездействие, приведшее к смерти 16-летней дочери. Не понимаю, ну, в общем. Россияне атаковали грузовик на Харьковщине, убили двух мужчин. Умеров снова встретится с Виткофом в пятницу, сообщают источники. 7 лет скрывался за границей. На Киевщине мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней девушки. Ни мира, ни войны. Как живет Сирия после 14 лет боевых действий и бегства Асада? Кстати, хочу вам сказать, 14 лет война была. На выходные в Украине будет сухо, но с заморозками. Мерц. Замороженные активы России должна получить Украина, а не США. Российские рыболовецкие компании прогнали с Фарерских островов. Вашингтон призывает Европу взять на себя ключевые оборонные расходы НАТО до 27 года. С ума сойти. Дальше. Netflix покупает, это я уже сказал, производителя коктейлей Хортица. Вы знаете, если водка Хортица очень хорошая, оштрафовали на более чем 21 миллион за недобросовестную конкуренцию. Дальше. Еще 19 украинских объектов внесли в список культурных ценностей с усиленной защитой ЮНЕСКО. Вот это про Financial Times, которые внесли Симонян в список самых влиятельных людей 2025 года. Это интересно, но это я вам прочитаю, когда буду читать новости, которые я засейвил. Так, посмотрим, кто у нас добавился. Петя, мы с собачкой гуляем по полям. Тут что-то выращивают вроде тыкву. И дальше пишет, поставьте, пожалуйста, лайк. Мюнхен, юг, всем здоровья и мирного неба. Сижу на терраске с баварским пивом. Я вас убью. Да, пусть шептуна Богдана возвращает. Люблю Катину Котю. Чаще показывайте ее фото. Очень успокаивает. Хорошо. Я вам гарантирую, что это будет. В Израиле установили монумент в память о Голодоморе в Украине. Хорошо. Вадим Башуров. В 91-м я написал игру «Морской бой», битва между игру между РФ и Украиной за Черное море. Не могу сделать ремейк. У Российской Федерации больше нет флота. А вы придумайте. Почему не придумайте? Так, теперь давайте открываем то, что я засейвил, и будет счастье. Так. Ух, сколько всего. Вы знаете, Герасим Муму пишет, читал Швыдкова, ждут в Германии, сливается Европа. А чего его здесь ждут? Не очень понимаю. Нет, Европа не сливается, я вас умоляю. Значит, такая очень смешная. Я, ну, все-таки буду насыщать каким-то юмором, потому что таких особых новостей нет. Ну, в общем, вот такое вот. Но мне очень нравится, я какие-то вещи, значит, это вот про лайки наши. Предлагаю ввести в продуктовых магазинах работника-контролера, который ходит вместе с тобой и периодически спрашивает, а ты уверен, что тебе прям надо 5 шоколадок? А куда тебе столько пельменей? Оставь мармеладных мишек для детей. Тебе лет-то сколько уже? Иди лучше яблок купи, знаешь хоть как они выглядят. Зачем тебе столько пива? Тебе уже не 17, завтра ты умрешь от похмелья. А другой человек пишет. Обычно для этой задачи у людей есть особый орган, называется мозг. Да, абсолютная правда. Ну вот про влиятельный список странный. Уважаемое британское бизнес-издание Financial Times опубликовало свой влиятельный список Financial Times 2025. В списке собраны, они говорят, в списке собраны люди из миров политики, бизнеса, СМИ, искусства и спорта, чьи таланты, открытия, идеи, примеры меняют мир, в котором мы живем. А кого мы видим среди этих 25? Наряду с президентом NVIDIA Дженсеном Хуангом, председателем администрации Трампа Сузи Уайлс, мэром Нью-Йорка Зограном Мамдани, мы видим Маргариту Симонян. Они объясняют это. Самый преданный посланник Владимира Путина Симонян, показательная религиозная женщина, а ее последняя книга, роман, в котором переосмысливается Евангелие от Иоанна и представляет, как на самом деле будет проходить апокалипсис. Пишет о ней российско-американская журналистка, имя обрезано. Я не понимаю. Сейчас я вам... А, нет, не получится. Я знаю, в каком параллельном измерении приходится жить или какие тяжелые наркотики приходится потреблять, чтобы включить в список лиц государственную российскую пропагандистку, цитата, чьи таланты, открытия, идеи и примеры меняют мир. Ну да, вот как-то меняют. Коротко, об этом пишет Маша Слоним у BBC. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал Саши Гонопольского. И напоминаю вам, что мы с Александром сегодня в вечернем эфире. Но сегодня не «Чемодан вокзал Израиля», сегодня будет обычный эфир, где мы идем по политическим новостям. Вот будем с ним спорить по поводу всего на свете. Все британские СМИ сообщают о новой инициативе генерального директора BBC Тима Дэйви, который потребовал от всех сотрудников телерадиокомпании в обязательном порядке пройти антидискриминационный обучающий курс. Он направил сотрудникам электронное письмо, в котором сообщил, что они должны пройти учебные модули по антисемитизму и исламофобии. Значит, говорится, BBC предназначена для всех, и мы четко понимаем, что все, кто здесь работает, должны чувствовать свою принадлежность к компании. Как организация, мы едины в борьбе против любой формы дискриминации, предвзятости или нетерпимости. Мы разработали новую антидискриминационную программу обучения – начинаем с электронных учебных модулей по антисемитизму и исламофобии, которые, как мы ожидаем, пройдут все сотрудники BBC. Ну вот, посмотрим, что из этого получится. Критиковать рано, потому что мы с вами не британцы, а они британцы. Так, теперь, значит, новости не перестают радовать. Это привет нашим израильским ребятам. Причем уже вторая подряд новость про Израиль, точнее про Евровидение 26, которое пройдет в Австрии. Дело в том, почему в Австрии или в Австралии? Нет, в Австрии. Дело в том, что Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения предпринимали колоссальные усилия, чтобы выкинуть Израиль из конкурса Евровидения. Объяснили они это тем, что невозможно терпеть страдания жителей Газы. Но чтобы снять с конкурса ту либо иную страну, необходимо математическое большинство голосов среди всех 37 стран-участников. Премьер Испании Педро Санчес даже поспешил заявить, что Испания – один из ключевых участников Евровидения, и он, Педро Санчес, добьется исключения Израиля и добавил, можете быть уверены. По факту только 4 страны, вот эти, из 37 проголосовали за исключение Израиля из конкурса, поэтому вопрос снят с повестки дня, и израильтяне будут участвовать в конкурсе. После сокрушительного провала на голосовании Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды заявили, что в таком случае они сами выходят из участия в конкурсе. Уникальность ситуации заключается в том, что это первый случай в истории Евровидения, чтобы какие-то отдельные страны устраивали публичный бойкот конкурсу. В случае с Россией, которую исключили из-за войны в Украине, также было голосование, где большинство было за исключение России из Евровидения. Здесь же ситуация выглядит как личные амбиции отдельных европейских политиков, которые устроили натуральный детский сад и пытаются вопросы внутренней политики решать за счет палестинцев и израильтян. Ну, тут есть еще несколько другая история, о которой я сейчас скажу. Думаю, что Евровидение на данном этапе обойдется без этих 4 государств. Там какое-то еще одно государство, что-то такое сказало, я не помню какое. Мне искренне жаль, вот главное, музыкантов из этих государств, которые готовились к Евровидению 26 года и не выйдут на сцену. Только лишь потому, что испанский премьер Санчес обиделся и объявил бойкот. Знаете, что я хочу сказать? Значит, вот по сути выйти – это желание исключительно лидеров этих стран или руководящих органов. Вот если, например, они бы подняли задницу и провели бы опрос, то люди бы сказали, да нафиг этот Израиль, нафиг эту Палестину, давайте участвовать, а вдруг мы первое место возьмем. Понимаете? Это абсолютно антидемократически, это абсолютно не по процедуре, это волюнтаристское решение правительства этих стран. Все. Дети. Россия ворует детей, вы это знаете. Путина и эту тёлку, значит, которая детская обусменша, против них открыли уголовные дела в Гаге, поэтому их могут арестовать. Ну и вот, Организация Объединенных Наций приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию, внимание, вернуть Украине похищенных детей. Ну вот, скажите мне, что может быть проще вернуть Украине похищенных детей? То есть детей похитили и просят их вернуть. Против, кроме России, проголосовало 11 стран. Я вам их назову. То есть вот мы с вами можем видеть, как устроен этот мир. Иран, КНДР, Куба, Беларусь, Никарагуа, Судан, Эритрея, Бурунди, Буркина-Фасо, Нигер и Мали. Да, абсолютно Ковальчук правильно пишет, Сергей. Ничего на Интервидение поедут. Ну, вот эти, которые. Интересные вещи происходят. То есть, вот эти абу-трахальщики, они уже добрались до России весьма серьезно, не только до Британии. Пишет Рина, в дружбонародном Екатеринбурге запретили украшать подъезды к Новому году. 4 декабря на совещании в администрации Алексея Орлова, обсуждая новогоднее оформление города, поручил главам регионам запретить жителям Екатеринбурга украшать подъезды многоквартирных домов. Я вам сейчас прочитаю. Значит, что они ответили журналистам? Естественно, говнючее вранье, но дело не в этом. Согласно Жилищному кодексу России, общее имущество многоквартирного дома, к которому относится и подъезд, принадлежат всем собственникам жилья на праве общей долевой собственности. Так что без согласия всех владельцев жилья любые подобные действия считаются самовольными. Кроме того, требование продиктовано, естественно, мерами пожарной безопасности. Тут еще возникают эпизоды, когда насильники и убийцы совершают преступления, ну вот эти вот понаехавшие, специалисты бородатые совершают преступления в подъездах, которые украшены. По этому поводу очень много чего можно сказать. Понимаете? Это же просто конец света. Это общая собственность. Хорошо, значит. Значит, сделаем по общей собственности. Какая проблема? Не вижу. Сейчас лишнее уберу. Вот, блин, а. Я убираю лишнее, чтобы материал подтянуть. Тут такая лента. То, что я читал, надо убрать. Если я вовремя не убираю, то оно не подтягивается. Пишет Алексей Венедиктов, и вы знаете, сейчас идет колоссальная битва, я вчера читал, по поводу конфискации русских денег и отдачи их украинцев. Вы помните пример Бельгии, которого я вчера читал, которого затюкали и так далее, но тем не менее он говорил то, что есть на самом деле. И вот Алексей Венедиктов делает перепост конфискации активов. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск замгенпрокурора к Банку Латвии та-та-та-та-та-та-та. В доход государства взысканы активы, в том числе недвижимость в центре Москвы, оцениваемые в 30 миллиардов рублей. Поводом для иска стало ведение Латвии подрывной деятельности в отношении экономического суверенитета России, в частности, изъятие комплекса «Дом Москвы» в Риге. И дальше Леша пишет. Демонстрация возможного ответа. То есть они будут конфисковывать все западное. Дугина вечером прочитаю, там он такой сочный, вот знаете, как вот прыщ на жопе бывает, такой вот сочный такой прямо, и ты выдавливаешь его, он брызжет, извините за эти подробности, но вот Дугин написал такой текст, вечером прочитаю. Пишет Политико. Запад сомневается, Украина проигрывает, фронт платит. В статье «Политика» бьют тревогу. Блокировка Бельгии и кредитной инициативы для Украины фактически в критический момент сбила Евроальянс за поддержку Украины. Если бы лидеры ЕС быстро продвинули инициативу, это был бы сигнал России о долгосрочной устойчивости Украины и реальной готовности Европы к самозащите. Вместо этого Украина вступила в переломный момент, критический момент войны, пока Зеленский говорит о единстве Запада, Европа блокирует кредиты. Ну, не блокирует, вот это вот неправильно написано в «Политике». Причем блокирует, как будто их кто-то дает, а она блокирует. Нет, не принимается решение. И мы только что с вами, и вот вчера я вам рассказывал, почему решение не принято. Поэтому не блокируется, просто не решается вопрос. Когда поддержка Запада должна быть максимальной, когда каждое решение партнеров влияет на выживание фронта, страна теряет доверие, вероятно, из-за коррупции. Что это значит? Из-за коррупционных скандалов, слабой переговорной позиции, утраты доверия к офису президента, прежде всего Зеленскому, Европа и Украина были разъединены и ослаблены. Чем они разъединены и ослаблены? Чем Европа ослаблена? Это у нее, что ли, Ермак? Там Ермак или фон дер Ляйен? Ну что за... Не буду это читать. Ну что за бред? Ну... Ну, понимаете, вот «Политика», такое издание, казалось бы, там должно... Ну, Сашу надо туда взять, чтобы Саша написал какую-то стоящую статью. Ну, нельзя же так писать. Ну, пишет человек, который вообще нет, какой-то дежурный редактор. Ослаблены позиции Украины. Где Украины ослаблены позиции? Ну, надавили, ну, убрали Ермака. Ну, и что дальше? Какие позиции ослаблены? А у Европы какие позиции ослаблены? Что там Европа? Что случилось с ней? Какой бред. Кстати, о Саше. Давайте додавим до 1000 человек подписчиков. Вот ровно 600. Подпишитесь, пожалуйста, на Сашин телеграм-канал. Это приводит к тому, что он, ну, как бы ведет себя более ответственно и будет больше писать. Вот это я прочитаю вам сейчас, потому что это такое, ну, если можно сказать, ответвление. Мы с вами много раз упоминали партию «Яблоко». Григория Алексеевича Явлинского, которого вообще никто никуда не приглашает. Его только приглашает Венедиктов по старой памяти. И он сидит, смотрит Венедиктов на Явлинского, а Явлинский рассказывает, что его не поддержал русский народ, не было миллиарда, триллиона подписей, и поэтому его программа не пошла в жизнь и так далее, и так далее. Кроме того, вы помните, Григорий Алексеевич Явлинский, удивительный человек, когда были репрессии в отношении яблочников, он абсолютно никак ничего себя не проявлял. И вдруг, это было, я вам скажу, где-то полтора месяца назад, мы узнаем, ну, я этим интересовался, вот все, что связано с яблоком, ну, так сказать, оно, что по телевидению, по YouTube-каналам и так далее, и так далее, бесконечно говорится о деструктивности яблока. Как можно... Ну, то есть, это заказ. Мы сейчас разберемся в этом заказе, чтобы просто понять, так сказать... Я думаю себе, да что такое? Явлинский уничтожен. Всех сделали иностранными агентами. Половину людей арестовали. Несколько человек сидят. Партии фактически нет. Чего? Что такое? Что происходит? Кирилл Мартынов пишет. Чиновник администрации президента Александр Харичев, который считает себя идеологом новой России и пишет статьи о том, что ценность жизни россиянина преувеличена и точно не является главной для нашей традиционной культуры, позавчера рассказал, что партия «Яблоко» в последнее время радикализировалась, наполнена иноагентами и не может претендовать на места в Госдуме. Радикализация, очевидно, состоит в том, что «Яблоко», в отличие от остальных зарегистрированных в России партий, не поддерживает войну, а это для политсистемы, где ценность жизни ничего не значит, зверский экстремизм. Параллельно, чтобы подчеркнуть серьезность этого политического анализа, следственные органы начали третье уголовное дело против Льва Шлосберга, самого популярного сейчас лидера «Яблока», который в 2021 году был снят с выборов в Госдуму под предлогом, что он участвовал в митинге в поддержку Навального во время его возвращения и задержания в России. В ретроспективе эти действия выглядят как формирование военного парламента, в котором нет ни одного депутата, представляющего россиян, выступающих за мир. А что сейчас, есть хоть один россиянин, депутат? Политическая конкуренция в РФ еще до 2022 года велась при помощи дубинки и автозака, и это сильно противоречит тезису о том, что граждане якобы сплотились вокруг лидера и все поддерживают. Шлосберг был осужден за невыполнение обязанностей иностранного агента и сейчас находится под домашним арестом по второму делу о дискредитации армии. Срок ареста истекает 8 декабря. Сегодня политику превентивно выбирают новую меру пресечения по новому делу о фейках, за которые могут дать до 10 лет лишения свободы. Мама, роди меня обратно. Это делается за 9 месяцев до так называемых выборов в парламент. И как и другие акции террора в отношении «Яблока», направленные на то, что партия не смогла выставить на них в федеральном списке или сильных кандидатов в округах. Реальность голосования за мирную жизнь может оказаться непредсказуемой. Поэтому проще пересажать всех политиков, кто не принял войну превентивно. Невзлин, по сути, написал то, что он писал всегда. Интересно. Вы знаете военного преступника Шпеера? В мемуарах Шпеера есть полулегендарный рассказ о последнем концерте Берлинской филармонии в апреле 45 года. Под приближающийся гул канонады исполнили финал «Из гибели богов» Вагнера, а также романтическую симфонию Брукнера, тоже музыка о сумерках богов. Зал был неотапливаемым, и зрители сидели в пальто. Вот дальше интересно. На выходе подростки из Гитлерюгента предлагали всем желающим капсулы с цианидом. Это было частью нацистской культуры смерти. Пропаганда внушала, что смерть предпочтительнее поражения. Вот мы с вами наблюдаем это. Вот я вам читал того козла, который тоже говорит, что человеческая жизнь – это не самое главное. Да, архитектор Гитлера Шпеер. Капец. Вот знаете, меня всегда удивлял... удивляет Игорь Иртеньев, который в 8 строчках полностью отражает Россию. Вот Конечно, сидит человек, потом что-то такое напишет. Мать моя была дояркою, батя щи умел варить. Биография не яркая, что уж там и говорить. Сын чуть что со стула падает, он с рождения идиот. Только дочка папку радует, в хоре бабкиной поет. Вот вся Россия в этих 8 строчках, только сына жалко. Просто. Сегодня 5 декабря, и не все помнят, почему 5 декабря такой важный день. 5 декабря – годовщина подписания печально известного Будапештского меморандума. Как Украина отдала ядерное оружие и осталась ни с чем. 5 декабря, сегодня. Декабря 1994 года Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире. В обмен США, Великобритания и Россия подписали Будапештский меморандум, документ, который должен был гарантировать Украине безопасность, уважение границ, отсутствие угроз, силой и обращение в Совет Безопасности ООН в случае агрессии. На практике меморандум оказался бесполезной бумажкой. Россия нарушила все его пункты в 2014 и 2022 году. Именно та страна, которая должна была быть гарантом, а Украина, отказавшись от ядерного оружия, не получила гарантированных механизмов защиты. Сегодня о Будапештском меморандуме вспоминает как о ключевой ошибке международной безопасности. Наивная вера в дипломатическое обещание обернулась полномасштабной войной. Саша, я хочу тебе сказать, я надеюсь, ты смотришь. Если текст получается длиннее, чем надо, ты можешь его загнать в искусственный интеллект и попросить сократить до нужного уровня. То есть он не будет ничего менять, он просто посмотрит, он анализирует логику текста, и он его сокращает. Рекомендую тебе это сделать. Да... интересное исследование. Вот мы говорим о пользе кошечек, собачек и так далее, да? Ну вот, польза от собачки. Она теплая, она тебя лижет, она верна тебе, она тебя защищает. Она всегда в хорошем настроении, она и так далее. Ну, такой двухлетний ребенок. Вот говорят, что животные, кошки и собаки, но вот собаки в основном, это вот как двухлетние дети. То есть могут играться и так далее, но как двухлетний ребенок, соображения мало. Так вот. Один японец, ученый, Кикусуи фамилия его, он... провел исследование, которое оказалось весьма необычным. Ученые сделали вывод, что наличие определенных бактерий и часть, скажу своими словами, появилась версия, что у людей, которые живут с собаками, у которых дома собака, у них есть бактерии или вирусы, уж не знаю, что есть, которые способствуют большему спокойствию, меньшим заболеваниям и так далее, такой большей резистивности. Значит, Он проделал огромную работу, было опросы, следили и так далее, и так далее. Значит, потом он стал делать опыты на мышах, на чистой линии мышей. Он стал там вводить им, например, слюну собак и смотреть, как, да? Ученые сделали вывод, что наличие определенных бактерий в кишечной микробиоте мышей напрямую связано с различиями в их социальном поведении, что микробиота слюны может частично участвовать в улучшении социального поведения подростков, живущих с собаками. У исследователей есть несколько особенностей у исследования, которые подчеркивают его авторы. Во-первых, невозможно сравнивать поведение людей и мышей напрямую. Во-вторых, ученые не анализировали микробиоту собак участников исследования, поэтому неизвестно, связаны ли эти различия в микробиоте слюны подростков с самими собаками, или владение собакой просто снижает стресс и косвенно меняет микробиоту, то есть от внешнего внутреннего, от внутреннего к внешнему. А еще это не означает, что всем нужна собака. Даже без домашнего животного поддержание разнообразия своей микробиоты, например, за счет питания и образа жизни, может потенциально улучшить показатели психического здоровья. Ну, вы понимаете, собачка. Вот тут начало, я просто прочитаю начало. Согласно исследованию группы ученых во главе с Такефуми Кикусуи из университета Азабу, подростки, у которых в 13 лет были домашние собаки, к 14 годам имеют значительно меньше проблем с агрессией, мышлением и социальной отчужденностью, чем их сверстники без собак. Об этом пишет Guardian. Вы знаете, что Рамзан Кадыров выпендривался, грозил, что там, мы пойдем без ТикТока, мы пойдем. Ответ. БПЛА попал в комплекс Грозный Сити в 800 метров от резиденции Кадырова. Есть фотография, высотное здание, вы можете найти в интернете. И выбиты стекла, такое. Оппозиционный чеченский проект НИИСО публикует список министерств и компаний, которые имеют свои помещения там. Министерство финансов, офис Министерства туризма, управление Министерства юстиции России по Чечне, Совет безопасности, секретариат заместителя, председателя правительства Хакимова, счетная палата, избирательная комиссия и региональные отделения Единой России и ЛДПР. Попали красиво так. Ну, чтобы не трындел. Ну, вот этого артиста вы, конечно, хорошо знаете. Не из числа фильмов, в которых он принимал участие. Он японского происхождения, но родился в Соединенных Штатах Америки. Скорбная весть. В возрасте 75 лет умер американский актер японского происхождения Кэри Хируюки Тагава. Он умер из-за осложнений, вызванных инсультом. В Санта-Барбаре, штат Калифорния, в окружении своих детей. Тагава исполнял огромное количество ролей. Роль мага Шан Цуна в фильме «Mortal Kombat», и в которой он занимался озвучкой персонажа. Тагава известен по ролям в фильмах «Последний император», «Мемуары гейши», «Лицензия на убийство», «Перл-Харбор», «Планета обезьян», «Электро», «47 ронинов». Но это только часть. У него жуткое количество, там что-то около 200 фильмов. Последней крупной работой, я это видел, он там замечательно играет. Вообще, посмотрите этот сериал, называется «Человек в высоком замке». К сожалению, они не продлили его, но сам необычный сюжет этого, необычный сюжет. Сюжет, я могу сказать, он понятен с первой минуты. Там мы попадаем в альтернативную историю. Там, значит, просто с самого начала, с первых минут нам рассказывается, что немцы выиграли Вторую мировую войну, поработили Россию, поработили Запад и поработили Соединенные Штаты Америки. По-моему, Штаты тоже. В общем, короче говоря, или Штаты, нет, я не помню. Короче говоря, везде нацисты. Ну, такое, так сказать, альтернативная история. Но что они придумали? Власти ищут некую пленку, кинопленку, узкую, знаете, 8 миллиметров, на которой наша история реальная. Я не буду вам дальше рассказывать. В общем, они ее ищут, потому что есть пленка, на которой все иначе. Понимаете? На которой нацисты проиграли, Гитлера убили, ну и так далее, и так далее. Вот называется «Человек в высоком замке». Прекрасные актерские работы. Я, может быть, его пересмотрю. Там несколько сезонов. Очень хороший сериал. Ну и необычный, как минимум. Вот, я вам хочу показать. Ну, вы как-то вот увидите. Вот, видите? Сейчас вот так попробую как-то. Вот. Значит, вот они попали. Это по Чечне, по этому Сити. Вот. Ну, вот так. Чтобы он... Катя же знает, что у меня эфир и звонит. Ну и последнее, светское такое. Ну, иначе такого не могло быть другого. Пишет научно-просветительский портал Антропогенез.ру. Шокирующие новости. Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» заявил, что все герои в шоу – актеры без паранормальных способностей. Иллюзионист Сергей Сафонов, который 15 лет работал соведущим на «Битве экстрасенсов», признался, экстрасенсов не существует. На съемочной площадке я провел очень хороший эксперимент, общался с участниками шоу, просил их рассказать о моей жизни и будущем испытании. Никто не увидел, чем я болен, и никто не рассказал правильно о моей судьбе. Я изначально знал, что экстрасенсов не существует. Все участники, которые приходили в шоу, актеры. Мы живем в 21 веке. Какие колдуны, хоббиты, орки? Ну, хоббиты, наверное, все-таки. Я понимаю, и орки есть в России. Я понимаю, что человек приехал в гримерку, вставил линзы, надел куртку. Вот вам вампир. Единственное, мне всегда было интересно, может ли человек меня обмануть, запутать. У некоторых это получалось в силу сценария, но их специально подготавливали. Они знали, куда идти, что делать. Мне, как иллюзионисту, все секреты сразу видны. Нет ни одного фокуса, который я бы не смог отгадать. Слова фокусника, что «Битва экстрасенсов» – постановочное шоу, подтверждают и другие. Так Михаил Пореченков, который работал в программе в нескольких первых сезонах, открыто заявлял, что все вранье. Рассказывал о существовании платных подсказок. А бывшие участники признавали, что некоторые их конкуренты заранее знали информацию о героях и испытаниях. Дальше автор пишет, что же это такое творится? И это накануне Нового года. Договорятся до того, что и Деда Мороза там нет. Сегодня в 21 час. Наконец-то поймал вас в прямом эфире. Привет и лайк из Израиля. Кардашьян Хоббит, это все знают. Да. Да. Значит, смотрите, в 21 час дальше мы будем с вами работать. Будет передача «Гонопольская правда», но это будет передача в формате «Отец и сын». Но еще раз повторяю, что это будет не про Израиль, это обычная наша программа, в которой мы будем обсуждать политическую ситуацию, как обычно. Я буду читать новости, Саша тоже подберет новости. Это вот такая вот будет дискуссия, как у Пастухова с его сыном Борисом. Спасибо вам большое. Поддерживайте канал, как только можете, если желаете. И лайки, донаты. Сегодня как-то обошлись без них, ну ладно. Поддерживайте канал. Пишите комментарии. Комментарии тоже очень важны. Ну, с комментариями у нас все в порядке, потому что когда программа заканчивается и идет туда на склад, там появляются хейтеры, которые, так сказать, пишут, кто мы все такие, ну и так далее. Но они только на нас и работают, понимаете, потому что они дают большое количество комментариев. В 21 час мы с вами встретимся. Я вас люблю. До свидания.